Дмитрий Николаевич еще долго сидел с угрюмым видом и молчал. «Командир, ну ты можешь! Даже меня пробрало! Я чуть было это уже про памперс не вспомнил», — сказал, улыбаясь, Сан Саныч. Дмитрий Николаевич мрачно взглянул на лысую голову замполита и процедил сквозь зубы. «Это должен был говорить ты, а не я. Шел бы ты куда подальше, а то не успеешь памперс надеть». Максим Зайцев услышал глухой стук и невнятное всхлипывание за шторой гидроакустического поста. Звуки резко отличались от привычного жужжания и гудения блоков, и удивленный Максим, неслышно подкравшись, заглянул за перегородку. Рафик Акопян лежал, навалившись грудью на светившийся перед ним экран, и, завывая, размазывал по лицу гремучую смесь из слюней, слез и крови. Когда в его всхлипах появились истеричные нотки, он схватился руками за квадратный стальной блок и начал биться в него уже расквашенным и окровавленным лбом. «Эй, ты чего?» — тронул его за плечо опешивший Максим. «Тащ!» — увидев Зайцева, Акопян схватил его за руки. «Замполит сказал, что мы больше никогда не увидим дом. А у меня мама, папа, братья, сестры. Мне Ишака на 10 лет подарили. Они все меня ждут. Мне надо домой». «Ну, Сан Саныч», — подумал Максим, — «вот так успокоил народ, психолог хренов». Рафик отпустил его руки и опять бросился бодать стальной блок. «Да успокойся ты!» — Максим отдернул его за плечо. «Ты не слушай! Это у нас замполит так шутит! Вернемся мы домой, вот увидишь! Дождется тебя твой Ишак, и папа с мамой дождутся!» «Правда?» — Рафик, расплывшись в жалкой улыбке, с надеждой посмотрел на Максима. «Шутит?» «Конечно, шутит! Ты иди в кубрик, я тебя раньше с вахты сменю. Пахомову скажи, пусть заменит. И дурного в голову не бери, мы обязательно вернемся. Командир, сам знаешь, какой у нас умный. Что-нибудь придумает». «Конечно, придумает!» — радостно согласился Рафик. «Ну так иди, отдохни». «Кто бы меня так успокоил?» — мрачно подумал Максим. — У меня хоть и нет Ишака, но домой жуть как вернуться хочется. А может, и вправду что-нибудь придумаем, ведь не дураки же. Он грустно вздохнул, провожая взглядом спину радостного Акопяна. Глава 8. Синдром защитника. Корветтон капитан Вернер Винтер разложил по времени радиограммы от командиров подводных лодок и попытался представить общую картину. Обычно скупые, краткие строки информации сейчас пестрели взволнованными описаниями. Шифрованные донесения не умещались на лист, хотя прежде им достаточно было 2 предложений. Доклады из 4 лодок перекликались, описывая одни и те же события с разных точек наблюдения. Несмотря на фантастичность сообщений, в их объективности корветтон-капитан не сомневался. Но как все это преподнести адмиралу Денницу? Бернер Винтер, поморщившись, потянулся за трубкой. Его должность командующего флотилией подразумевает серьезный и взвешенный подход к делу, а не детские фантазии. Потому, когда на другом конце провода прозвучал голос адмирала, Винтер начал очень осторожно. «Господин адмирал, появилась некоторая информация по американскому призраку». «Вот как? Очень интересно. Продолжайте». «Сейчас будет еще интересней», — подумал корветтен-капитан, все еще не решив с чего начать. «Призрак уничтожил Ю-203. Что с Рольфом?» «Капитан-лейтенант Рольф Моццельбург погиб вместе с экипажем». Адмирал вздохнул. Я только собирался представить его к дубовым листьям, к рыцарскому кресту. Давайте, Вернер, обо всем по порядку.
Да, господин адмирал, накануне в квадрате БФ-15 был обнаружен небольшой конвой. Это у входа в пролив Святого Георга.
Не отвлекайтесь, Вернер, я знаю, где это.
Конвой оказался практически без охранения. Я отправил туда группу, ожидавшую выхода обратно в Америку, конвоя XH-83. Очевидно, англичане понадеялись на близость собственных берегов и отправили корабли без сопровождения. Погода была хорошая, и лодки быстро вышли на цель. Им никто не мешал, и командир уже посчитали, что все произойдет, как на полигоне, при стрельбе по мишеням. Акустик Ю-564 первым услышал приближающиеся шумы призрака. Шумы были отчетливые, и вскоре их услышали уже на всех лодках. Штурманы пытались определить скорость призрака по изменению пеленгов, и у всех получился результат выше 20 узлов.
«Погодите, Вернер, призрак был в подводном положении?»
«Да, господин адмирал».
«И вы хотите сказать, что под водой он развил скорость более 20 узлов?»
«Об этом говорят доклады командиров».
«Как погибло Ю-203?»
Рольф находился в самом выгодном из всех положений относительно призрака и решился на атаку. Он выпустил торпеду с дальней дистанции, и американцы легко увернулись. Затем атаковали они.
Винтер прокашлялся, не решаясь произнести следующую фразу.
«Господин адмирал, командиры оставшихся 4 лодок утверждают, что лодка Рольфа была уничтожена летающей торпедой».
«Извините, Вернер, не расслышал. Повторите».
«Я не оговорился, господин адмирал. Командиры видели, как из-под воды вылетела торпеда и, пролетев по воздуху, на высоте около 150 метров, упала в район лодки Рольфа. Через минуту все наблюдали и слышали взрыв».
Адмирал Деннис долго молчал, и корветтон-капитан уже было решил, что на линии произошел обрыв. Но трубка вновь ожила. «Вы понимаете, что это значит?»
«Нас здорово обошли, господин адмирал».
«Насколько мне известно, у наших ученых подобных проектов нет даже на бумаге. Если американцы создадут хотя бы небольшую флотилию таких лодок, мы проиграем войну. Этот призрак нам нужен как воздух, в любом виде. Любая достоверная информация для нас не имеет цены. Вернер, какие у вас есть соображения?»
«Господин адмирал, командир Ю-653 Герхард Фейлер наблюдал перископ призрака. Они разошлись друг с другом всего в 1/4 мили. Это значит, что для прицеливания американцы пользуются теми же принципами, что и мы, а потому уязвимы для авиации. Основной упор я хочу сделать на самолеты. И еще, я проанализировал обстановку за текущие сутки в этом районе. Там прошло немало кораблей, и наших в том числе. Но призрак никак не проявил себя. Но стоило Ю-564-му торпедировать английский сухогруз, как он тут же вмешался. Его поведение я охарактеризовал бы как некий синдром защитника. Можно попытаться сыграть на этом и устроить ловушку с подставным кораблем. Призрак издает шумы, хотя слышали его лишь тогда, когда он шел на высокой скорости. Как только он уменьшил ход, то будто исчез. Мои командиры предпочли не связываться с ним после того, как наблюдали, что произошло с Рольфом. Пассивным прослушиванием шумов его вряд ли удастся взять. Нужно попытаться использовать для обнаружения активную акустику эсминцев, но выманить я его хочу на ложную жертву. Еще мне понадобится не меньше авиационной эскадрильи.